Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 19 января, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве области новое усиление морозов. Human Rights Watch подвергла критике России и США за нарушение прав человека. В Ираке новый всплеск насилия, десятки убитых и раненых. В Москве области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса. Сильнейшее похолодание во многих регионах России привело к авариям в коммунальных системах. Тысячи людей в Ленинградской, Челябинской, Костромской областях, в Карелии, Татарстане и Подмосковье оставались без тепла, света или воды. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах, как сообщается, из-за технических трудностей. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо. Вот как прокомментировал ситуацию глава РАО ЕС «Россия» Анатолий Чубайс.
Ситуация весьма серьезная. Как вы знаете, она по Москве для нас осложнилась еще и решением «Газпрома» о введении ограничений на поставки газа. Это весьма болезненно. Мы оперативно заместили газовую выработку мазутной и угольной в Москве. Судя по моему диалогу с «Газпромом», этот режим «Газпром» должен будет удерживать еще минимум несколько суток. Соответственно, к нам усиливаются требования в этой части.
Отметил Анатолий Чубайс. Human Rights Watch подвергла резкой критике Россию и США. В ежегодном отчете Международной правозащитной организации отмечается, что Россия все больше скатывается к авторитаризму, а США откровенно нарушают права подозреваемых в терроризме, говорит исполнительный директор организации Кеннет Рот.
Соединенные Штаты игнорируют права человека во имя борьбы с терроризмом, и это совершенно неконструктивно, даже с точки зрения самой этой борьбы. США теряют свой авторитет, вызывают негодование, облегчают таким образом вербовку новых террористов,
отметил исполнительный директор Human Rights Watch. Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии, заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций. Руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод особо отметил, что в прошлом году нападением на почве национальной нетерпимости в России подверглись около 200 человек, 25 были убиты.
Радио «Свобода». Новости.
Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. Ранее один из руководителей ЕС Хавьер Солана заявил о важной роли России в поисках выхода из кризиса. Солана упомянул предложение России обогащать на своей территории уран для иранской ядерной программы. Солана заявил.
Мы ответили Ирану, что проводить новый раунд переговоров бессмысленно, если иранская сторона не предложит ничего нового. Поэтому наша позиция, которую мы обсудили с госпожой Райс, необходимо созвать экстренное заседание МАГАТЭ, а затем передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности.
Заявил Хавьер Солана после встречи в Вашингтоне с госсекретарем Кондолизой Райс. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине начался 10 января, когда парламент отправил в отставку правительство, воспользовавшись изменениями в Конституции.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой, погибли 6 охранников и 3 водителя. На юге в городе Бастер при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 2 американцев. Еще свыше 10 иракцев погибли в результате нападений в разных районах страны. Представители пакистанских спецслужб сообщили об опознании тел 3 из 4 членов Аль-Каиды, погибших в результате недавнего ракетного обстрела американскими военными деревни Дамадола, где проходила секретная встреча террористов. В числе убитых оказались зять Аймана Аз-Завахири и эксперт по взрывчатке Мидхат Мурси. В Турции скончался еще один, уже 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
11-летнюю Севги Аджар поместили во вторник в больницу города Муш на юго-востоке страны. Сначала было подозрение, что у нее воспаление легких, но после того, как состояние больной ухудшилось, ее отправили в центральный госпиталь города Эрзрум. По дороге девочка скончалась. По словам главврача госпиталя в Эрзруме, анализы отправлены в Анкару. По словам отца девочки, у него в хозяйстве 100 домашних кур, но она к ним не приближалась. Турецкие медики жалуются, что для борьбы с птичьим гриппом им не хватает аппаратуры. Врачи в городе Ван на востоке страны требуют организовать специальную лабораторию. По информации газеты «Сабах», анализы пациентов каждый раз приходится отправлять в Анкару. На это уходит много времени. По информации Минздрава Турции, птичий грипп выявлен уже в 30 провинциях, но об эпидемии речи нет. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. В Богоявленском кафедральном соборе Москвы сегодня состоится божественная литургия, которую совершит патриарх московский всея Руси Алексий II. Накануне Крещения, в день праздника, в православных храмах освящают воду. Российская кинопремия «Золотой Овен» присуждена фильму «Девятая рота» Федора Бондарчука. Он также получил премию за лучший дебют. По сообщению «Тартас», приз за лучшую режиссерскую работу получил Алексей Герман-младший за фильм «Карпастум». Премией за лучшую мужскую роль награжден Евгений Миронов. Картина «Космос как предчувствие» за лучшую женскую Татьяна Васильева. Фильм «Попса». Премию «Золотой Овен» присуждают по результатам голосования, в котором могут принять участие все киножурналисты страны. Напомним главные новости к этому часу. В Москве области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса. Иранский кризис будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции. Human Rights Watch подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Ну, а теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, на большей части европейской территории России в результате так называемого ультраполярного вторжения арктического воздуха с акватории Карского моря установилась очень холодная погода. В ночные часы на европейском севере столбики термометров уверенно перешагивают через отметку 40. Даже в Волгоградской области, а также на северо-западе и востоке Московской области минувшей ночью столбики термометров достигли отметки 36 мороза. Среднесуточная температура более чем на 20 градусов отстает от обычных для этих дней января. В Крещение и вовсе морозы будут лютыми, обещают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем до 25, в Москве около 27 градусов мороза. В Москве ветер восточный 3,6 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Торгово-экономическое противостояние между Россией и Украиной. Возможность нового железного занавеса в России. Возвращение российских мусульман-паломников из Турции и птичий грипп.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. С древних времен на Руси в этот день проводится освящение воды не только в церквах, но и в реках, озерах и колодцах. Подробнее о крещенских традициях, о святочных гаданиях и о том, как празднуют Крещение в разных городах России, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете? Пишите нам. Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
На фоне конфликта Киева и Москвы вокруг маяков, используемых Черноморским флотом, между Россией и Украиной разгорается и торгово-экономическое противостояние. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
С 20 января Россия вводит временные ограничения на импорт всей мясной продукции из Украины. Такой шаг в Москве объясняют тем, что украинская сторона не смогла подтвердить существование контроля качества поставок животноводческой продукции. Украинские власти сейчас проверяют эту информацию, и в случае, если запрет на ввоз в Россию мясной продукции имеет политическую подоплеку, то официальный Киев может принять адекватное решение, говорит глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Игорь Осташ.
Нашими приоритетами в отношении Украины и России являются зона свободной торговли и возможность поддерживать экономические партнеров Такое одностороннее решение, безусловно, сокращает возможность украинских товаропроизводителей, поэтому должно означать, что и украинское правительство тоже может паритетно применять какие-то другие параллельные шаги.
Ограничения на импорт мясной продукции из Украины Россия вводит на фоне продолжающегося конфликта Киева и Москвы вокруг маяков и навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Украина заявляет, что все они являются ее собственностью и настаивает на возвращении 35 таких объектов, используемых российским Черноморским флотом.
Вопрос маяков – это внутренний вопрос Украины, потому что нигде маяки, о которых сейчас идет речь, не отражены в двусторонних соглашениях, поэтому идет речь только о действительном контроле Украины над собственностью, извините за такой тавтологизм, но именно это является внутренним вопросом Украины.
По словам Игоря Осташа, российская сторона еще до конфликта вокруг маяков нарушила двухсторонние договоренности.
Даже когда 22 декабря были начаты, скажем так, работы по дноуглублению на 50-м фарватере в Керченском заливе, что является нарушением наших двусторонних соглашений, потому что мы договорились без уведомления друг друга не делать таких шагов. То же самое, я думаю, что такой же провокацией является и незаконное перемещение морских пехотинцев по территории Украины. Как видите, украинцы оружием не бряцают, и они очень спокойно за этим следят. Я думаю, что все будет решено на основании украинского законодательства.
В начале этой недели подразделение российских морских пехотинцев было переброшено на Геническую гидрографическую станцию «Марс-75». Она расположена не в Крыму, а на Азовском побережье Херсонской области. Украина по этому поводу уже направила МИД России ноту протеста, поскольку передислокация российских военных требует специального разрешения украинских властей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что главная героиня сегодняшних публикаций – это погода.
Совершенно верно. И это положение сохраняется всю текущую неделю. Отмечу сразу, сегодняшний день не исключение. Пальму первенства в рейтинге популярности прочно удерживает генерал Мороз. Температура за окном продолжает опускаться, и уже сегодня ночью может достигнуть исторического минимума. По прогнозам метеорологов, в ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до отметки -37,2 градуса, пугает издание «Газета». При этом никаких утешительных новостей у метеорологов нет. По их данным, рассчитывать на потепление до конца месяца не приходится. Первополосная публикация во времени новостей озаглавлена «Крещендо». Издание отмечает, что энергетическая нагрузка в Москве достигла исторического максимума, а также, что на третий день суровых морозов российская столица производила странное впечатление. По контрасту с сияющей солнечной погодой на улицах было удивительно мало людей и машин, и практически не осталось праздно шатающихся. Кроме того, на первой полосе времени новостей интервью директора гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, то, что ожидается в воскресенье, смешно назвать потеплением. Столица на энергетической диете. Об этом пишет издание «Известия». Московские власти нашли способ извлечь выгоду из крещенских морозов. Вчера мэр столицы Юрий Лужков направил заявку в Министерство экономического развития и торговли на участие в конкурсе федеральных инвестиционных проектов. Градоначальник претендует на 45 миллиардов рублей из инвестиционного фонда на развитие и модернизацию энергетики московского региона. Даже закаленные нефтяники и газовики отступают перед морозом. Нефтяные компании вынуждены снижать добычу, а «Газпром», чтобы обогреть соотечественников, ограничил поставки в Европу. Это была цитата из газеты «Ведомости». Об этом же читаем на первой полосе газеты «Коммерсант». А вот новые «Известия» утверждают, что жесткие московские морозы ударили по розничной торговле. Так мэрия столицы постановила ограничить подачу электроэнергии киоскам и рынкам. В течение ближайших дней без электричества останутся около 4000 объектов. В первую очередь это рынки. Кроме того, под отключение сразу же попали киоски с периодической печатью и торговые точки в метро. Гильдия издателей периодической печати уже призвала власти не лишать горожан свободного доступа к печатному слову.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Иранский кризис будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции. Human Rights Watch подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко. В Ираке за последние сутки новый всплеск насилия, десятки убитых и раненых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – строительство Польшей газового порта на побережье Балтийского моря, экономическая целесообразность этого проекта. «Время и мир» в 10 часов утра в эфире «Радио Свобода», «Время московское».
Семь часов 7:16 в Москве. Время пришло снова поговорить о спорте. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И снова о теннисе. Есть ли какая-то свежая информация с австралийского чемпионата?
Да, Никита, есть. Вот несколько минут назад закончился матч между россиянином Игорем Андреевым и голландцем Райаном Слюитером. Андреев выиграл в 5 сетах. Таким образом, оба участника российской команды вышли в третий круг. Напомню, что ранее Николай Давыденко выиграл у американца Кевина Кима. Первая ракетка соревнований швейцарец Роджер Федерер легко справился с немцем Флорианом Майером 6-1, 6-4, 6-0. Выиграли свои матчи бельгиец Кристоф Леген, аргентинец Гильермо Кориа, белорус Максим Мирный и австралиец Петер Лузак. Он в 5 сетах взял верх над 24-м сейным бельгийцем Оливье Расчусом. У женщин неудачно выступила россиянка Анна Чеквитадзе, уступившая Николь Вайдишевой из Чехии 1-6, 2-6. Еще одна представительница России Анастасия Мыскина выиграла у американки Джейми Джексон 7-6, 0-6, 6-3. В следующий круг также вышли японка Айка Накамура, австралийка Саманта Стоссер, итальянка Флавия Пинетта, швейцарка Патти Шнидер, испанка Мария Санчес Лоренцо и голландка Михаела Крайчик. Первый комплект наград был разыгран вчера на чемпионате Европы по фигурному катанию во французском Лионе. Соревнования спортивных пар выиграли россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, ставшие пятикратными чемпионами континента. Второе место заняли фигуристы из Германии Алена Савченко и Робин Шалковы. Третье – еще один российский дуэт Марии Петровой и Алексей Тихонов. Завершился групповой этап мужской волейбольной лиги чемпионов. В заключительных матчах московская «Динамо» в трех партиях одержала победу над немецким «Фридрихсхафеном» и вышла в плей-офф с первого места в группе «Б», а «Локомотив» Белогорье уступил итальянской «Перуджи» 1-3, но также пробился в следующий круг, заняв второе место в группе «Д». В российской хоккейной суперлиге в среду состоялись матчи 43-го тура. В московском дерби ЦСКА обыграл «Динамо» 2-1. С таким же счетом «Локомотив» выиграл у «Северстали». Лидер чемпионата «Магнитогорский металл» «Металлург» сыграл в ничью с питерским «СКА» 3-3, а «Металлург» Новокузнецке уступил «Сибири» 3-4. «Акбарс» взял верх над «Салаватом» Юлаевым 4-2, «Нефтехимик» разгромил «Витязь» 5-1. Встреча аутсайдеров «Молотоприкамья» и хоккейного клуба «МВД» победители не выявила 1-1. Также в ничью 2-2 сыграли «Авангард» со «Спартаком». Магнитогорский «Металлург» набрал 99 очков, «Локомотив» отстает на 20, «Авангард» на 21. В 11-м туре группового турнира баскетбольной Евролиги «Улеп» ЦСКА на своей площадке держал победу над французским «Пуартезом» 97-74. Этот успех обеспечил московской команде выход в топ-16.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские мусульмане возвращаются, совершив священное паломничество хадж. С какими проблемами столкнулись возвращающиеся домой паломники? Корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Эпидемия птичьего гриппа перекрыла путь возвращения российских паломников. Границы Турции закрыты, и сейчас 8 тысяч хаджиев из России, которые пересекли границу наземным путем, ждут возвращения на родину. Из них 145 татарстанцев. Ситуация меняется каждый день, и каждый час разрабатывается новый маршрут возвращения хаджиев. В отделе Идель-Хадж духовного управления мусульман телефон ни на минуту не умолкает. Звонят родственники паломников, которые уехали на хадж 20 декабря на автобусах. Близких интересует, где сейчас находятся хаджи и когда они приедут в Казань. Сотрудникам Идель-Хадж приходится объяснять близким паломников ситуацию в Саудовской Аравии, также маршрут возвращения хаджиев.
Далее из Иордании автобусную группу пересаживают на самолеты, и они из Иордании вылетают до Минеральных вод. Оттуда на самолете мы их ожидаем в городе Казань.
Сейчас, по словам сотрудника Идель-Хадж Айголь Файзиевой, паломники уже находятся в Иордании и ждут самолет до Минеральных вод.
У нас ведь не только наши татарстанские паломники там находятся, которые пересекли границу наземным путем. Общее количество из России составляет 8 тысяч, и поэтому программа разрабатывается на федеральном уровне. И пока не выйдут оттуда наши паломники, которые пересекли наземным путем, сложно сказать, когда же они на самом деле будут в Казани. По словам руководителя, комбинированный маршрут, который у нас должен быть в Казани 18 числа с утра, они на сегодняшний день находятся на границе с Эмиратами. И по плану они должны у нас вылететь из города Шарджа, который находится в Эмиратах в направлении Шарджа-Казань, в 00 часов 30 минут. И приблизительно в 6 утра мы 18 числа комбинированная группа ожидаем у нас в Казани.
А что касается тех хаджиев, которые возвращаются домой самолетом, с ними проблем нет. Первая группа прилетела в Казань сегодня в 6 часов утра. По последним данным, в Минеральные воды из Казани самолет уже вылетел. И, возможно, уже сегодня ночью все паломники из Татарстана окажутся дома. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Опустится ли над Россией новый железный занавес? Газете «Версия» стал известен текст законопроекта об ужесточении правил въезда в страну и пребывания в ней иностранцев. Его подробности в программе «Грани времени» обсуждали ее ведущий Владимир Карамурза и Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», в который входит и газета «Версия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какие подробности нового законопроекта стали известны вашим журналистам?
Прежде всего, подробности достаточно резко, пока что на словах, но, наверное, это притворится и в дела, ужесточающие требования к претенденту на получение визы или же на получение вида на жительство в Российской Федерации и гражданства. И по этим новым, как бы так сказать, нововведениям, если, повторяю, это все будет принято всерьез и как руководство к действию, то, в общем, станет крайне трудно соответствовать требованиям и получить, к примеру, иностранному журналисту или там иностранному интеллектуалу право на въезд в Россию, не говоря уже на временное в ней проживание, будет крайне непросто, потому что вот чего стоит тот пункт, что в получении визы могут отказать человеку, который допустил пренебрежительные высказывания о России, о государственных символах, органах власти, а также о духовных, культурных, исторических и общественных ценностях. Не говоря о том, что это такой очень большой, как бы так сказать, свод ограничений, это видно уже по перечислению, но при этом и крайне размытый, крайне абстрактный, потому что то, что кто-то считает там положительными ценностями, кто-то другой может считать ценностями сугубо негативными, если и ценностями. Поэтому, ну, как относиться, скажем, кто-то, так сказать, из иностранных журналистов или писателей, художников, артистов, который захочет приехать в Россию, а он в своих публичных высказываниях, скажем, критиковал деятельность Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот как это означает, что он допускал пренебрежительное высказывание об исторических ценностях российских. То есть тут, помимо того, что эти требования вызывают крайне недоумение своим таким обременительным количеством и качеством, еще большее недоумение они вызывают тем, что совершенно очевидно, что в их трактовке те, кому будет дано право, значит, рассматривать возможность получения визы, могут допускать полный, что называется, произвол и полную вкусовщину.
Александр Подробинок, известный правозащитник, бывший советский диссидент, признает дальновидность авторов этого закона.
Дело в том, что принимать репрессивные законы и проводить репрессивную практику, имея прозрачные границы, свободный доступ иностранцев в страну и свободный выход информации из России, Это абсолютно невозможно. Тенденция сегодняшней власти под управлением господина Путина, она состоит в том, чтобы реставрировать старую систему управления. Ту систему управления, при которой очень хорошо и удобно жилось им. Удобно жилось бездарям, людям, которые не могли творить, и могли только управлять, и желательно военными манерами, людьми с военной выправкой. Как, например, не построить железный занавес и не перекрыть дорогу людям сюда, скажем, адвокатам, как было с господином там, Амстердамом на процессе Ходорковского. Да? Ну вот невозможно его здесь видеть на процессе. А как это сделать? Вот изобрели такой вот довольно с их точки зрения удобный способ.
Депутат Государственной Думы от КПРФ, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС Алексей Кандауров, приводит в пример дело адвоката Роберта Амстердама.
Аннулирование визы Роберту Амстердаму стало на самом деле мелкой местью властей за его принципиальную, юридически выверенную и в правом смысле безупречную позицию. И то, что он эту позицию без обиняков озвучивал не только на Западе. Со многими западными странами у нас есть договоры об облегчении визового режима. Мы стремимся упростить процесс вхождения или получения визового благоприятствования со странами Шенгенской зоны, поэтому я не исключаю, что вот принятие такого закона, переговорный процесс об облегчении визового режима с западными странами, он затруднит.
Член Общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, одобряет разделение всех иностранцев на вредных и полезных.
Есть две группы иностранцев, желающих очень участвовать в российской политической жизни. Это, во-первых, представители террористических исламских организаций, а во-вторых, это люди, желающие участвовать в коррекции российской политической власти путем организации революции нового типа, революции неправительственных организаций или, другим словом, цветных революций. Условно говоря, если бы американцы пришли в Россию, занимались российской политикой для того, чтобы Россия стала великой, так сказать, опять страной, и богатой, и процветающей, тогда бы россияне не возражали против этого. Но поскольку участие американцев в российской политической жизни привело к ужасной деградации, распаду страны, то, конечно, это ведет вот к такой реакции.
Правозащитник Валерий Новодворский считает, что некоторые нормы этого закона уже действуют.
Прецеденты уже были у нас, ведь всегда теория подгоняется к практике. Владимир Буковский за острую критику чеченской войны и действий постсоветского режима еще с ельцинских времен уже давно, буквально с момента прихода к власти Владимира Путина, не получает въездную визу. А недавно самым хамским образом из Шереметьево был выслан английский адвокат, который имел постоянную визу и собирался в Нижний Новгород наблюдателем на процесс Стаса Дмитриевского, обвиненного в разжигании межнациональной розни путем мониторинга геноцида чеченского народа российскими федералами и местными кадыровцами. Очевидно, это такой вот наш асимметричный ответ будущим лордам Джадам и Кирсонам, которые не захотят нами восторгаться.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению подробностей нового законопроекта об ужесточении правил въезда в Россию и пребывания в ней иностранцев. Гостем ведущего был Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первый номер научного журнала о компьютерных играх. Подробности в панораме высоких технологий. Михаил Герцог, слепой студент факультета журналистики, герой сегодняшней истории Запада и Востока и Словакии.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. А тема эта связана с празднованием сегодня Крещения Господня. И вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, и у нас есть уже одно сообщение. Причем здесь древние русские зимние обряды и иорданское крещение. Хотел бы я посмотреть на Христа, ныряющего в прорубь в 30-градусные морозы. Вот такое вот ироничное сообщение от нашего слушателя Александра из Свердловска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
А я напомню...
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в программе «Время гостей» Виталий Портников будет обсуждать со своими гостями проблемы российско-украинских отношений. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки -33 градуса. Сильнейшее похолодание во многих регионах России привело к авариям в коммунальных системах. Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном отчете подвергла критике России и США за нарушение прав человека. «Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии», заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций на пресс-конференции в Москве. Нефтяной компании «ЮКОС» предъявлены новые налоговые претензии. На этот раз речь идет о налогах за 2004 год в размере 107 миллиардов рублей. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой, погибли 6 охранников и 3 водителя. 2 кенийца, инженеры египетской телекоммуникационной компании, были захвачены. Еще свыше 10 иракцев погибли в результате нападений в разных районах страны. Представители пакистанских спецслужб сообщили, что опознали тела троих из 4 членов Аль-Каиды, погибших в результате недавнего ракетного обстрела американскими военными в деревне Дамадола, где проходила секретная встреча террористов. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. В Москве, в Богоявленском кафедральном соборе, состоится божественная литургия, которую совершит патриарх московский всея Руси Алексий II. Российская кинопремия «Золотой Овен» присуждена фильму «Девятая рота» Федора Бондарчука.
Ну, теперь коротко о погоде. Традиционно на Руси самыми сильными считались крещенские морозы, которые обычно трещали во второй половине января. Но такие, как в нынешнем году, отмечают синоптики, можно перечесть по пальцам. В этом году праздник Крещения Господня в Москве может оказаться самым холодным за всю историю наблюдений. Температура воздуха в черте города местами достигнет -33. В случае, если это произойдет, на севере Москвы будет побит рекорд 1927 года. Температура воздуха окажется примерно на 20 градусов ниже нормы. В воскресенье холод немного отпустит столицу. Днем будет от 16 до 21 ниже нуля, однако легче не станет, так как повысится влажность воздуха. Временами пройдет небольшой снег, поднимется северо-восточный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду. В таких условиях 20-градусный мороз переносится ничуть не легче, чем нынешние -30, предупреждают синоптики. Сегодня в Москве до 28 ниже нуля, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, переменная облачность, давление 757 миллиметров ртутного столба.
7 часов 33 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. О крещенских традициях, истинных и мнимых, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Морозовой. Она побывала на праздничном богослужении в храме Оренбургского государственного университета.
Давненько в Оренбурге не было настоящих крещенских морозов. А сегодня за 30, и, честно говоря, я даже в прорубь окунаться не буду, хотя раньше это делала и получала огромное удовольствие. Но в храм на праздник пойти – святое дело. Вхожу в маленький битком набитый Татьянин храм госуниверситета вместе с клубами морозного пара. Здесь еще вчера светили воду, и после службы все спешат ее набрать. Слышу, бабушки поучают друг друга. «Смотри, 3 дня дом не купайся, нельзя». «Что же можно и чего нельзя в крещении?» Спрашиваю у настоятеля, отца Сергия.
все можно. Чистенькими надо быть, опрятными, приятными Богу и людям. К сожалению, за 70-летнюю эпоху безбожия и гонений на церкви, все то доброе и чистое, что окружало церковь, а именно ее учения, традиции, благочестивые обряды были забыты, и церковные праздники стали окружаться какими-то чуждыми вообще духу, противные самому Богу обряды, какие-то традиции, в частности, гадание на Рождество, на крещение. Безусловно, гадание – это есть обращение к сатане, как бы это ни было. Играли это или это просто всерьез? Надо выбирать или Бог, или сатана. Шутить ни с тем, ни с другим нельзя.
А некоторые говорят, что купание в крещенской воде, например, в проруби, снимает грехи. Но мне что-то не верится.
Если бы это было действительно так, у нас было другое сейчас положение. И в стране, и между людьми. Нужна работа над собой. Нужна исповедь и причастие. Излюбленная мечта ленивца в одно ухо влезть корове, из другого вылезти и все получить. Нет, так не бывало, не было и не будет.
А что же будет?
После окончания божественной литургии будет водосветный молебен. Будем призывать благодать Святого Духа, когда Господь Бог даст частичку своей святости, своего бессмертия, своего удара исцеления в этой воде. Очень добрый обычай вот этой водичкой кропить свои дома крещенские, пить каждое утро и каждый вечер для здоровья души и тела, потому что это действительно величайшая святыня христианского мира.
Доцент Госуниверситета Андрей Мишучков уже 15 лет на крещении купается. А как сегодня?
Собираюсь искупаться в этот раз после службы.
В связи с сильными морозами в Оренбурге объявлено, что организовывать проруби не будут. И если кто-то захочет купаться, то на свой страх и риск. После праздника Крещения Господня православные могут венчаться. Ни в пост, ни на святки с 7 до 17 января этого делать было нельзя. А 18-го в крещенский сочельник, строгий пост, тем более. Таковы настоящие крещенские традиции. Для Радио Свобода Татьяна Морозова, Оренбург.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Знаю, что гадать можно до крещения. Жечь бумагу, например, смотреть на тень. Воск можно растопить и капать в воду, например. Там тоже появляются какие-то фигуры. Там кто что увидит, короче говоря. Конечно, там вот эти с обручальными кольцами, это опасное гадание, поэтому я никогда даже не пыталась гадать, чтобы оттуда не вышел никто.
В основном классика, как нам говорится, у Пушкина. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Вроде как за окошко басмачок, сняв с ноги, бросали. Видимо, насужено что-то.
Я знаю, что в церковь идти надо за водой святой, до замужества. Бумагу жгли, кофейная гуща, придуривались. А вот так вот, чтобы гадать, я не умею.
Все знаю, теологию изучал. Православие одно, протестанты другое, католики третье. У каждого по-разному.
Как-то так получилось, что я сама в это не верю, поэтому честно не знаю.
В детстве чудили, бегали ребятня. В деревне эвакуации были. Пугали хозяек, закрывали стеклом трубу, сверху залезали, девчонок пугали, они там на посидках сидели. Ну, обычно там вяжут, ткут, а мы вот бесимся, бегаем.
В старину мама там в деревне что-то было, но нет. Я человек верующий, хожу в церковь, но никаких обрядов не знаю.
Абсолютно никаких. Не для меня это.
Гадание на кофейной гуще, сжение бумаги на стеночку просвет, купание, крещение ребенка. Самое неверующее, так просто образ крещения так знаком. А что касается меня лично, я не участвую во всем этом.
Крест рубят в проруби и окунаются туда. Первый обряд.
Надо в церковь пойти, свечи поставить всем, кому положено, каждой иконочкой помолиться и послушать то, что батюшка будет говорить.
А вот домашние обряды, помните?
Нет, это была война, тут было не до этих обрядов. Просто молились, чтобы мы победили. Что?
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Национальный институт здоровья Соединенных Штатов получил грант в размере 6,5 миллионов долларов на разработку нанобатареек, которые будут использоваться в имплантированных искусственных органах. Первой целью проекта является разработка источника питания для искусственного глаза. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Батарейка должна имплантироваться в костную ткань черепа и обеспечивать многолетнее электропитание искусственного глаза.
Это устройство уже разработано в Университете Южной Каролины. Основной проблемой, которая еще не решена, являются возможные вредные последствия имплантации электронного устройства в непосредственной близости от головного мозга.
Новости коротко. Компании IBM и Intel опубликовали отчеты о результатах работы в четвертом квартале 2005 года. Результаты признаны успешными обеими компаниями. Чистая прибыль IBM выросла по сравнению с 2004 годом более чем на 12% и превысила 3 миллиарда долларов. Чистая прибыль Intel выросла на 15,5% и превысила 2 миллиарда 400 миллионов. Согласно прогнозу аналитической компании Instead, рынок устройств для широкополосного беспроводного доступа в интернет WiMAX достигнет в 2010 году 3 миллиардов долларов. Сегодня объем рынка, по оценке Instead, составляет 42 миллиона. Основным двигателем рынка WiMAX станет модификация, предназначенная для мобильной связи. WiMAX 802.16e может вытеснить технологии 3G. Согласно опросу 1200 китайских пользователей интернета, проведенному компанией Keynote, первое место на поисковом рынке Китая занимает компания Google. Поисковые сервисы Google оказались на первом месте в 11 категориях из 13. Это неожиданный результат. Согласно статистике, представленной китайским правительством, 48% китайских пользователей предпочитают национальную поисковую систему Baidu. Издательство Sage Publication выпустило первый номер научного журнала «Игры и культура». Журнал полностью посвящен компьютерным играм. Он будет писать о различных аспектах игровой индустрии и о самом феномене компьютерных игр. Авторы журнала подчеркивают, что издание является научным, и в нем нет обзоров новинок или конкретных советов по играм.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что нынешняя судьба Ходорковского – одна из тем публикации сегодняшних российских газет.
Да, речь идет об информационном вакууме, в котором оказался бывший глава ЮКОСа. Сегодня об этом на страницах независимой газеты пишет адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Вокруг нахождения Ходорковского в Краснокаменской колонии появляется все больше недоразумений, которые сложно объяснить с точки зрения здравого смысла и закона, пишет автор. Совсем недавно таинственно исчезла жалоба на по незаконной отправке Ходорковского в Читинскую область. Я не верю ни в какие совпадения. Абсолютно убежден, что это очередной умысел все тех же сил, которые преследуют Ходорковского и его адвокатов. И это лишний раз подтверждает, что в данном деле нет никакой уголовной составляющей, а присутствуют чисто политические интересы. Федеральная служба исполнения наказаний проявляет уникальную изобретательность в стремлении к тому, чтобы Ходорковский был в полном информационном вакууме. Свидание Ходорковского с адвокатами, как известно, осуществляется в помещении, которое разделено надвое плотной ячеистой решеткой, примерно на полсантиметра, отделенной от поверхности стола. Как сообщила одна из коллег Юрия Шмидта, теперь в той части помещения, где обычно находится Ходорковский, ликвидировали свет, поэтому ему невозможно показать документы, можно только зачитывать их вслух. Если власть ставила перед собой цель добиться полной изоляции Ходорковского, цель достигнута, продолжает Юрий Шмидт. Но радоваться рано. Скоро станет понятно, какой в результате нанесен ущерб авторитету страны и правоохранительной системе. Это была публикация в независимой газете. А еще я бы хотела представить публикацию в новой газете. «Берите столько, сколько унесете» – вопросительный знак. Мир открылся. Унылая крепостная оседлость сменилась фантастическими дау-колобка. В 20-х по джунглям Восточного Тимора гастролировал казачий конно-акробатический цирк под художественным руководством Харунжева-Заплачного. Казалось, грустный белогвардейский сюжет с мытьем сапог в Индийском океане уже не перешибить. Но теперь наши люди управляют кланами на тропических островах и церемониями в Киото. Помню прочитанное в сети письмо русского компьютерщика из Африки. Все программы программеры этого княжества — мои ученики. И отдел писем газеты «Ру» в канун 9 мая 2005 года. Там писали примерно так. «Поздравляю всех стариков с 60-летием Победы. Мой дед Григорий, связист Волховского фронта, рассказывал...» Троеточие. Подпись. Маша, Пенсильвания. А мейлов было несколько сотен. От молодых, образованных русских со всех концов света. Сколько народу съехало из России? Насколько страшна утечка мозгов? Вопрос системно исследован только за границей. И это в духе эпохи. Монография французского политолога Ан де Тенги. «Великое переселение. Россия и русские. После падения железного занавеса». Новая газета предлагает краткий дайджест книги. Ведь все-таки тема-то не чужая. Вроде бы страна, где мы живем. С Россией граничит.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса. Иранский кризис будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции. Human Rights Watch подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека. «Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии», заявили российские правозащитные и антифашистские организации. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Добыча нефти в России в 2006 году, система страхования частных вкладов, инвестиции в Россию американской корпорации «Боинг» – темы экономического обзора.
Добыча нефти в России в 2006 году увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 480 миллионов тонн, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, составив 644 миллиарда кубометров. Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» и алмазодобывающей компании «Ауроса» обсуждали возможное слияние бизнеса, признал в эфире местной радиостанции «Авторадио» губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Это заявление стало первым в отношении возможного объединения этих двух компаний. Частная компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. На долю компании «Ауроса», контролируемой государством, приходится 23% мирового рынка алмазов. Американская корпорация «Боинг» намерена инвестировать в Россию в ближайшие 5 лет 2,5 миллиарда долларов, сообщил вице-президент корпорации Том Пикеринг. За 14 лет работы на российском рынке, по его словам, «Боинг» успешно сотрудничал с российскими компаниями в ряде проектов. Среди них строительство международной космической станции, проектирование самолета для региональных перевозок в России, создание нового лайнера «Боинг 787». За это время корпорация уже инвестировала в российскую аэрокосмическую индустрию около 2,5 миллиардов долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на 19 января, составляет 28 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 28 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 января.
В этот день в эфире «Свободы».
20-летней Олимпиады в Мюнхене обсуждалась возможность участия в соревнованиях китайских спортсменов. 19 января 1972 года. У микрофона Андрей Горбов.
В мюнхенских олимпийских кругах обсуждается возможность участия в 20-й Олимпиаде спортсменов и спортсменок из Китайской Народной Республики. Председатель Международного Олимпийского комитета Брэндидж уже несколько раз заявлял, что двери Международного Олимпийского комитета всегда остаются открытыми и для Китайской Народной Республики. Однако сам Брэндидж в беседах с журналистами выражал сомнение в том, что китайцы этими открытыми дверями воспользуются в ближайшем будущем. Для нас, как вообще всех спортивных журналистов, естественно, интересует вопрос о том, сколько претендентов на олимпийские медали сможет выставить 750-миллионное население Китайской Народной Республики и в каких видах спорта. Как раз на днях я прочел интересную статью по этому поводу в лондонской газете Sunday Times. Она называлась «Новые силы на олимпийской арене». До последнего времени, пишет корреспондент, в центре внимания неизменно было традиционное соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но соотношение сил быстро меняется. Прежде всего, конечно, ввиду феноменальных успехов спортсменов в ГДР. Достаточно вспомнить результаты в Хельсинки. Что же касается команды КНР, то ее выступление на Олимпийских играх рано или поздно оно состоится. Может вызвать такой же фурор в мире спорта, какой произвело первое выступление советской олимпийской команды в 1952 году. Что же касается достижений китайских спортсменов и спортсменок, то ведь они еще до начала культурной революции улучшили многие мировые рекорды. Да, но возможно, что у них в запасе несколько нишишинов. И любопытно все же, что нишишин родился точно в тот же день, что и Валерий Брумель, и что если бы КНР еще состояла членом Международной любительской федерации легкой атлетики, официальным чемпионом мира был бы не Брумель, а он. В Мюнхене мы вряд ли его увидим, но в Монреале я сказал бы почти наверное. «Если бы мои прыжки были столь же высокими, как мысли Мао, — сказал он недавно, — для их измерения потребовалась бы пожарная лестница». Ну, что ж, я уверен, что Олимпийский организационный комитет сможет запастись и пожарной лестницей, если такая понадобится.
Андрей Горбов рассказывал о возможности участия китайских спортсменов в 20-летней Олимпиаде. Радио «Свобода», 19 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Наш сегодняшний репортаж в рубрике «Истории Запада и Востока» из Словакии. В Братиславском университете на 5-м курсе факультета журналистики учится Михал Герцог. От других студентов Михал отличается тем, что он незрячий, но герой репортажа корреспондента «Радио Свобода» Инны Земляной уверен, что это обстоятельство не помешает ему быть успешным в своей профессии.
Идея стать журналистом Михалу Герцогу пришла спонтанно. Однако он не отрицает, что к этому решению его подтолкнули три обстоятельства. Во-первых, его старшая подруга постоянно рассказывала о своих впечатлениях об учебе на кафедре журналистики Университета Коменского в Братиславе. Во-вторых, Михал еще в детстве начал писать небольшие очерки. В-третьих, вступительные экзамены на эту специальность не требовали от него напряженной работы. Он прекрасно ориентировался в экзаменационных предметах и имел представление о социально-политической жизни в стране. Несмотря на то, что родители Михала предпочитали, чтобы их ребенок имел более серьезную профессию, он все же отвез свои документы в Братиславу, где сейчас заканчивает 5-й курс кафедры журналистики. рассказывает Михаил Герцог.
Мои родители
в глубине души не разделяли мой выбор. Но что им оставалось делать, если с детства, несмотря на мою слепоту, они учили меня быть независимым и поступать так, как я считаю нужным и правильным? Поэтому решение стать журналистом осталось за мной, и я закончу то, что начал. Михаил мало чем отличается от остальных студентов. Он живет в общежитии, систематически посещает лекции и семинары, много читает, любит встречаться с друзьями и сотрудничает со словацким радио. Ему хотелось бы жить динамичнее, но, по его словам, приходится мириться с фактом, что у слепых людей замедленный темп жизни. Окном в мир он называет свой компьютер. Еще в школе я получил государственное компенсационное пособие, переносной компьютер и специальную звуковую программу. Сейчас, во время обучения в университете, я использую их для конспектирования лекций, чтения учебников и книг. По мнению Михала, возможности слепых студентов интегрироваться в обычную студенческую среду в Словакии из года в год возрастают. Еще несколько лет назад о некоторых вещах мы и не мечтали. Сегодня это само собой разумеющееся. Например, лифты в общежитиях уже оснащены табличками с шрифтом Брайля. Библиотеки предлагают широкий выбор книг в различной доступной для нас форме. Появились специальные мобильные телефоны и другие мелочи, которые делают нашу жизнь более приятной. Одной из мелочей является возможность в студенческом кафе «Оазис» самостоятельно выбрать то, что хочешь, потому что меню здесь написано и шрифтом Брайля. По словам директора кафе Мирослава Дробного, он хотел дать возможность незрячим молодым людям отдохнуть и весело провести время наравне с остальными студентами. Своим опытом Мирослав Дробный планирует поделиться с другими учреждениями. Мы хотим сотрудничать с Союзом слепых в Словакии. На основе нашего опыта планируем создать методику и предложить ее всем кафе-ресторанам. Также это актуально и для других учреждений, например, для бирж труда, налоговых и региональных управлений, которые для незрячих людей пока мало что сделали. По мнению специалистов, проблема интеграции в общество людей с различными физическими недостатками в Словакии все же сдвинулась с мертвой точки. Это проявляется в изменении законодательства, которое дает возможность таким людям получить высшее образование. Рассказывает сотрудник Центра поддержки студентов с нарушениями зрения, созданного на базе университета Коминского в Братиславе, Елена Менделова. Можно сказать, что за последние 10 лет в Словакии многое изменилось, и изменилось к лучшему. Министерство образования страны поддержало создание позиции координатора, который обязан помогать студентам с физическими недостатками преодолевать препятствия во время учебы в том или ином вузе. Также в рамках нового закона высшие учебные заведения обязаны создавать соответствующие условия для успешного обучения таких студентов. Должны создаваться фонды, деньги с которых пойдут на создание этих условий. Это новшество в нашем законодательстве. Поэтому важно, чтобы не только руководство, но и сами студенты знали об этом и требовали выполнения закона. Студент кафедры журналистики университета имени Коминского в Братиславе Михаил Герцог не считает себя в чем-то обделенным. Он верит в силу технического прогресса, надеясь, что со временем будут снесены барьеры между зрячими и слепыми. Главное, чтобы общество было открыто и давало нам шансы доказать, что мы не хуже, считает он. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это был репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Работа переходного правительства в Израиле. Итоги ежегодного доклада о нарушении прав человека в мире за 2005 год. Взгляд молодых американцев в будущее. Право на эвтаназию. Столетний юбилей Игоря Моисеева. А также, видимо, у нас будет на протяжении следующего часа прямое включение с Подмосковьем, где в поселке Томилино уже произошла крупная авария из-за крепких морозов.
И я также хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к ним с вопросом, какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пока нам не пришло больше ни одного, я бы очень попросил вас быть поактивней.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения еще на протяжении ближайшего часа. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт, пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730.